В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать сегодня вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, сегодня вопросы от наших постоянных слушателей, есть вопросы от новых наших радиослушателей, как мне кажется. И первый вопрос мы начнем с Юрия Сергеевича из Кушвы, уважаемого нашего соавтора. Его первый вопрос: в чем отличие группы крови друг от друга? Чем отличается кровь южных народов от крови народов северных?
Уважаемый Юрий Сергеевич, радиослушатели, дело в том, что если говорить с точки зрения медицинской конкретной, то, отвечая на последний вопрос, кровь южных народов и кровь северных народов, вот если говорить по продолжению вопроса, группа крови принципиально не отличается. Потому что на самом деле, в общем-то, люди, живущие на юге, и на севере, и на западе и на востоке, это на самом деле, в общем, будем говорить, близкие родственники, да, вот по всем параметрам, которые определяют человека в природе такового. Ну, а вот по группе крови, безусловно, есть различия, но у разных людей, и важно здесь определить несколько терминов, прежде чем перейти к обоснованию, пониманию, чем отличается группа крови. Есть такое понятие антиген. Это вещество, причем любое вещество, которое организм воспринимает как чужое. И против антигена всегда вырабатываются средства иммунной защиты, так называемые антитела. Антитела – это, в свою очередь, молекулы, которые организм вырабатывает для нейтрализации чужеродных клеток. Так получается, что если антиген в организм проникает, для того, чтобы его нейтрализовать, вырабатываются антитела. Вот. То есть это два очень важных фактора, два важных термина, определяющих вот, реакции иммунной системы. А вот, в свою очередь, антигены эритроцитов очень важны. Это молекулы, которые находятся на поверхности эритроцитов, и они определяют группу крови. Причем известно более 250 антигенов эритроцитарных, они образуют несколько больше, чем даже 20 антигенных систем, но традиционно и в медицине основное значение имеет вот, на самом деле только два параметра. Это резус-фактор и группа крови по системе АБ0 или 1, 2, 3, 4, то есть 4 группы крови таковые, то есть, как мы поняли с вами, чуть выше и значительно больше, но принципиальное значение вот для медицины имеют вот эти факторы. Резус-фактор – это белок, который содержится на поверхности клетки, переносящий кислород за счет соединения с гемоглобином, то есть на клетке эритроцита. И кровь считается резус-положительной, если на эритроците есть вот соответствующий антиген. Если белка, определяющего резус-фактор, нет, то у человека группа крови резус-отрицательная. У большинства людей кровь на самом деле резус-положительная. Это очень важно, особенно когда речь идет о резус-несовместимости. Она возникает, когда у мамы резус-отрицательная кровь, а у ребенка резус-положительная. В этом случае иммунная система мамы вырабатывает антитела, да, то есть, как мы поняли с вами, это универсальная система защиты. Она вырабатывает антитела против, вот, соответственно, факторов, которые располагаются на эритроцитах плода. И это, к сожалению, приводит к разрушению у определенного количества людей, разрушению эритроцитов, я имею в виду при рождении, у ребенка. Вот. И если этот фактор известен, да, о том, что мама резус отрицательная, да, есть вероятность рождения резус положительного ребенка, да, допустим, папа резус положительный, да. Вот. В этой ситуации обязательно очень рано ставят на учет, проводят медицинские меры, очень эффективные для снижения вероятности вот, развития желтухи, анемии новорожденной, когда разрушаются клетки у новорожденного и формируется желтуха. Система группы крови. Это, опять же, исходя из вышесказанного, ну, с одной стороны сложно, с другой стороны, в общем, можно упростить и понять, это определенное сочетание антигенов на поверхности эритроцитов и антител в плазме крови. То есть два основных вот есть на самом деле вот этих параметров как таковых. И группа крови, допустим, первая. Да, у человека нет антигенов на эритроцитах, а в плазме, соответственно, вот есть антитела, так называемые альфа и бета-глютенины. Ну и дальше по списку. Вторая группа, есть антиген А. Третья группа, есть антиген Б. Четвертая группа, антиген АБ. И тот, и другой, да, присутствует. Вот. И вот так формируются группы крови, как таковые. Здесь интересно и очень достаточно исследования генетиков, которые говорят, что все-таки самая первая, самая древняя группа крови – это, ну, насколько это правда, можно только предполагать, это теоретические выкладки, некоторые наблюдения, ну, имеющие научное обоснование, о том, что самая древняя – это первая группа крови. Она же на самом деле самая распространенная. Она обладает от 40 до 50% людей. И считается, что она появилась несколько десятков тысяч лет назад, она самая первая была, вот как таковая. Ну, самое интересное, что, допустим, у перуанских индейцев, у майя, да, у суданцев эта группа крови преобладает в очень большом проценте, и у перуанских индейцев, допустим, она только 100%, 100% перуанских индейцев первая группа крови. То есть это вот одни из самых древних народов, получается, на Земле, вот, если судить по группе крови. Вот. Вторая группа крови, она появилась позже, чем первая группа крови. Она, как считают генетики, появилась как следствие переключения в образе жизни человека, вот, питание продуктами земледелия, да, значит, к более сложным организации жизни человека. Также это был как фактор требования иммунитета, потому что человек стал жить в более крупных группах. Нужно было сотрудничать, работать, да, были густонаселенные общины как таковые, то есть были определенные такие биологические процессы, требующие изменения иммунной системы как таковой. Ну вот она встречается, вторая группа крови, где-то у 30% людей. Вот. Третья группа крови встречается где-то у 10-20% людей. Вот, значит, и по сути своей вот такие есть градации по в зависимости от места жительства как такового у людей. Насколько это важно? Важно, безусловно, разговор о группах крови в первую очередь, когда возникает вопрос о переливании крови. То есть раньше, безусловно, когда не было знания о группах крови и попытки переливания крови без группы крови приводили всегда к катастрофе, потому что, ну, были такие, знаете, много-много лет назад наблюдения, когда еще в древние времена в медицине вот, случайным образом видели, что переливание крови там, в некоторых ситуациях способно спасать человека. Это были такие удачные случайные совпадения, но попытки повторить эти удачные случайные совпадения в древней медицине ничем хорошим не заканчивались, потому что это приводило к смерти людей из-за разрушения эритроцитов. Теперь мы понимаем, что это разрушение формировалось из-за того, что люди не знали группу крови и переливали вот совершенно случайно группу крови как таковую. Да? Хотя раньше было представление, что надо переливать, допустим, пожилым от молодых, потому что это здоровая кровь, ну, ничего подобного. В первую очередь разница была как раз вот о совместимости как таковой. И несовместимую кровь переливать невозможно. Это сейчас известно. И поэтому если человеку перед операцией, после операции, в каких-то травматических ситуациях, в каких-то других эксклюзивных ситуациях требуется переливание крови, то, во-первых, определяется его группа крови, резус-фактор, подбирается группа крови. Но мало того, с учетом того, что еще есть и другие, как мы с вами поняли, группы, да, вот, определяющие вот, классификации, менее значимые, но важные, обязательно человеку перед переливанием крови определяют еще и биологическую совместимость, да, и индивидуальную совместимость. То есть делают еще дополнительные два этапа тестов для того, чтобы все прошло идеально. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Второй вопрос от Юрия Сергеевича. Он просит рассказать о полиомиелите.
Уважаемый Юрий Сергеевич, радиослушатели, когда речь идет о полиомиелите, безусловно, всегда вспоминается на самом деле история. История связана с тем, что это было крайне значимое раннее заболевание, очень грозное, до получения вакцины. И когда вот происходят споры у людей о важности, полезности вакцин и важности и полезности вакцин, то, конечно же, история с полиомиелитом, она просто кричащая, как, пожалуй, любое инфекционное заболевание, кричащая и доказывающая, насколько вакцинация является суперважной и супернужной. Ну, такая простая статистика, которую проводит, допустим, Всемирная организация здравоохранения по частоте распространенности полиомиелита по годам. Дело в том, что если, допустим, где-то в 1988 году регистрировалось несколько сот тысяч случаев заражения полиомиелитом, 1988 год, да, то через 30 лет, в 2018 году, благодаря вакцинации, число заражений сократилось, подумайте, во всем мире до 33 случаев, на весь мир 33 случая. Вот. Правда, вот в 2019 году наблюдался определенный рост заболеваемости, это было 176 случаев в 2019 году. Но, в общем, ситуация, конечно же, из нескольких сот тысяч случаев, конечно же, она вот даже в 20 веке резко стала положительной. Все благодаря вакцинации. Вообще полиомиелит взят под контроль практически во всех странах. Только две страны остаются эндемичными. Это Афганистан и Пакистан. К сожалению, вот в этих странах еще, в общем, риск, заболеваемость, как и, вот, к сожалению, завозные случаи из этих стран, они сохраняют свое значение и актуальность. Полиомиелит – это считается опасной для жизни инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом. То есть это вирусное заболевание. Что такое вирус, я думаю, все поняли в период вот коронавирусной инфекции. Как такое. Это вирус, это инфекционный агент, который живет внутри клетки. Вот, особенностью полиомиелита является то, что болеют им преимущественно дети младше 5 лет. Вот, а сам по себе передача реализуется через водный, пищевой, бытовой путь, то есть через загрязненные руки, пищу, воду. Вирус передается реже, но, в общем, воздушно-капельным, воздушно-полевым путем, при кашле. Но в основном это все-таки путь через загрязненные руки, пищу, воду как таковой. Источник болезни – это всегда человек, носитель полиомиелита. Причем это может быть человек без явных симптомов как таковых, в силу того, что вирус имеет вот высокую контагиозность, и к нему, если нет защиты иммунной, то заражается человек, не имеющий ни вакцины, ни иммунитета, очень не очень с высокой степенью вероятности, то совершенно понятно, почему это заболевание является очень значимым. Основные симптомы – это температура, головная боль, светобоязнь, да, вот, может быть острый период расстройства стула, диарея, запор, и такой яркий симптом – это неврологических нарушений, это параличи конечностей, парезы, то есть нарушение двигательной активности, потому что вирус имеет, как говорят врачи, трупность, то есть он вот именно к нервной ткани имеет повышенную, скажем так, вот, восприимчивость. То есть через те структуры, которые есть в нервной ткани, вирус проникает в нервную ткань и вызывает повреждения, которые приводят, в свою очередь, к характерным клиническим симптомам нарушения двигательной активности, конечностей. Ну, если болезнь достаточно агрессивная, то, к сожалению, могут поражаться и структуры, которые участвуют в дыхании, и это уже жизненно опасно, на самом деле, в отношении полиомиелита. Когда нужно быть очень внимательным? То есть, во-первых, безусловно, нужно помнить, что полиомиелит входит в календарь вакцинации. И активный отказ от вакцинации от полиомиелита, к сожалению, это трагичная ситуация. То есть ребенка обрекают на высокую вероятность заразиться вирусом, потому что миграция населения очень большая, путешествия очень большие, приезжих очень много, и в этой ситуации в завозных случаях, к сожалению, может быть достаточно много. Не во всех странах еще такие национальные системы по вакцинации работают очень качественно. В основном сейчас стараются делать вакцины комплексные. Вакцина против миелита, как правило, входит в состав комплексных вакцин, которые включают, скажем, дифтерию, столбняк, гепатит Б, инфекции другие, коклюш в том числе. Поэтому здесь вот такая ситуация. Согласно национальному календарю профилактических прививок, вакцинация проводится детям, начиная с 3 месяцев. Вот вакцина достаточно простенькая, оральная, поэтому никаких таких проблем вообще. С точки зрения даже сделать ее сложности технических, в общем, по сути своей нет. Главное, безусловно, заботиться вот именно выполнением календаря вакцинации, то есть слушать врача, который ведет, наблюдает ребенка со всем вниманием. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И третий вопрос от Юрия Сергеевича. Очень интересный такой вопрос, что вы на него ответите. Существует ли в медицине бодрящий стимулятор для пожилых людей, чтобы они забыли о своих болячках? Я бы вот сама такую записала для себя.
Да, уважаемый Юрий Сергеевич, я бы сам для себя такое записал. Это точно на самом деле, вот однозначно. Но, положа руку на сердце, могу сказать, что вот я понимаю, что у нас вот очень часто существует при взаимодействии врача с пациентом, знаете, как мне кажется, за многолетнюю практику, всегда такой взгляд, может быть, я не прав, но всегда пациенты так иногда, прищуривая глаз, смотрят, а не спрятал ли ты, доктор, чего-нибудь такого хитрого для себя, и не рассказываешь ли ты чего-нибудь такого чудесного, замечательного, да, то, что ты знаешь, потому что я болею, а вот ты, как говорится, вот чувствуешь себя бодрым, да, и работаешь как таковым. Положа руку на сердце и имея вообще вот любые доказательства правдивости, могу сказать, что вот все врачи, всех, кого я знаю, и в нашей передаче, вот все, что на самом деле есть значимое, важное, ценное, откровенное и основное для поддержания здоровья, оно все обсуждает. На самом деле оно до невозможности простое. Оно, к сожалению, замыливает взгляд. Оно из-за того, что часто повторяется, перестает, может быть, иметь какую-то, знаете, дополнительную эмоциональную ценность. Вот, в первую очередь, это образ жизни. И доказательств этому огромное количество. Я в качестве доказательств всегда говорю аргументы, которые приводит Всемирная организация здравоохранения. Что стоит на первом месте в рамках определения срока жизни и здоровья человека? Образ жизни. Исключительно. Больше 50% здоровья человека определяется образом жизни. Питание, физическая активность, психологическое здоровье, социальное здоровье, огромное количество факторов. Отказ от вредных привычек. На втором месте генетика, да, действительно, есть определенный фактор наследственности, на который современная медицина повлиять может мало или влияет незначительно, когда у человека есть предрасположенность к какому-то заболеванию. Но опять же, и из этой предрасположенности, из генетики можно получить очень много важного и полезного. В первую очередь, чем болеют родители, чем болеют бабушки, дедушки. Всегда мы в передачах об этом говорим и всегда напоминаем. Это очень важный аспект собственного здоровья. Не просто составить генеалогическое дерево о том, вот кем был мой прадедушка. То есть прадедушка мой был, допустим, я гипотетически говорю, фельдшером, да. Мой дедушка, прадедушка был фельдшером, да. Вот с одной стороны, а с другой стороны был немским врачом. Самое интересное, что я это узнал уже где только поступив в медицинский институт, видите, как оно просыпается иногда, некоторые наследственные важные предрасположенности жизни. И с одной и с другой стороны, по маме и по папе были врачи. А до похода в институт я не знал. Раньше не модно было говорить, кто кем работал. Были какие-то свои такие времена, обсуждались, другими были заняты. вопросы. Вот, ну, даже не к этому, а к тому, что важно не кем работал, да, бабушка, дедушка, хотя это, безусловно, важно знать и профессию, и историю своей семьи. Но с медицинской точки зрения, потому что мы в основном обсуждаем эти вопросы в нашей передаче, очень важно, чем болели, от чего умерли, в каком возрасте умерли. Вот. И совершенно четко эта карта здоровья, которая покажет, на что нужно обратить внимание. Если или мама, или папа вот, имели ранний инфаркт, ранний инсульт там, до 50-55 лет, то у человека вся жизнь, начиная с 30 лет, должна быть построена на полную перестройку образа жизни по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если онкологическое заболевание, значит, должна быть ранняя профилактика онкологических заболеваний. И сейчас огромное количество онкологических заболеваний находится на стадии, когда лечение возможно и абсолютно приводит к выздоровлению человека. Вопрос только потратить нужно время, ну, иногда и дополнительные какие-то, да, усилия приложить. Но я иногда вот думала, действительно, вот в медицине должно быть, наверное, все-таки так вот, и все мечтают, чтобы было все просто, легко. Вот. Ну, вот так получается, что в любой системе, вот недавно мы обсуждали с коллегами, как у них система построена, образование в ряде северных, южных стран мира, как таковых, везде есть и сложности с узким специалистом, хотя эти сложности условные на самом деле. Вот, то есть первичная медицинская помощь, она есть, запись к специалисту через какое-то время, простые исследования делаются сразу, значит, исследования несколько более сложные делаются постепенно, позднее, но флюорография, кардиограмма, кровь, моча, это, пожалуйста, вот обязательно делается на самых ранних этапах. Везде эта этапность существует, она определяет целесообразность в любой системе как таковой. Это очень важно. Вот, и поэтому, если у человека, допустим, наследственность по онкологическому заболеванию, то ранее должна быть профилактика. Ведь если у мамы, папы или у бабушки, дедушки был рак желудка, то человек уже 35-40 лет должен сделать эндоскопическое исследование, ПГС, ну, лампочку проглотить, как говорят в народе, и выявить, есть или нет воспаления желудка. И лечить воспаление желудка. Если он вылечит воспаление желудка, у него никакого рака не будет на самом деле. Но если говорить о самой частой форме рака, которая встречается на фоне хронического гастрита именно, мы сейчас четко знаем, что рак не берется на пустом месте. Он берется всегда, формируется всегда на фоне какого-то хронического воспалительного заболевания. Это очень важно. Вот, поэтому наследственность как таковая имеет очень важное значение. Третье – это доступность медицинской помощи. Вот, совершенно понятно, что человек из, допустим, со здоровым образом жизни и с хорошей наследственностью, если случайно заболеет какой-нибудь тяжелейшей там вирусной инфекцией, да, вот, ему не будет оказана медицинская помощь, это может привести к трагедии, поэтому медицинская помощь, безусловно, очень важна. Обращение за медицинской помощью, доступность скорой медицинской помощи. В этом плане в последние годы, мне кажется, сделали очень серьезные на самом деле успехи. Хотелось бы быть лучше, но вспомните, с чего начиналось. Начиналось на самом деле с провала 90-х годов, когда скорая помощь вообще могла не доехать и не доезжала. Вот так сложилась история нашей страны, что был очень серьезный провал, и требуются очень большие усилия по восстановлению многих аспектов как таковых медицинской помощи. Вот. Я на что бы обратил внимание и вот в отношении бодрящего стимулятора для пожилых людей. Первое – это крайне высокую распространенность у пожилых людей депрессии. К сожалению, возраст, пожилой возраст, старческий возраст – это неизбежное накопление болячек. Это неизбежное накопление многих негативных событий в семье, в жизни, негативный опыт, когда человек погружается в состояние депрессии. И это очень важно. Это наша с вами очень важная вот задача. На самом деле вот вопрос состояния нервной системы, именно депрессии, насколько это возможно определять, насколько это возможно, значит, обратить внимание. существует огромное количество различных так называемых шкал, то есть опросников по тревоге и депрессии. Самая вот удобная, она есть в открытом доступе, так называемая госпитальная шкала тревоги и депрессии. Попросите любого сына, внука распечатать ее или в интернете, просто вот он вам откроет на телефоне, на смартфоне, и вы прямо на этом телефоне, вам будут задавать вопросы, сын или внук, да, или там внучка или дочка. Вот. И она вас будет спрашивать, и вы будете заполнять его. Ну, первый вопрос, допустим, испытываю ли я напряжение, и мне не по себе? И четыре ответа. Все время, часто, время от времени, иногда я совсем не испытываю. И в зависимости от градации, в конце вот по этой, вот по этому опроснику выдается результат. Есть у человека тревога, есть у человека депрессия. И на самом деле это повод для того, чтобы в первую очередь понять, что тревога и депрессия – это тяжелейший удар по организму, удар по органам и системам, удар по иммунной системе, удар по качеству жизни как таковому. Это очень важно. И, во-первых, если человек осознает, что у него есть депрессия, а это состояние, заболевание, которое резко нарушает взаимоотношения человека с окружающим миром, мало того, это еще и состояние, которое резко нарушает структуру здоровья человека, и нужна помощь психологическая, иногда и лекарственная. Вот в этом плане, как бы, может быть, это не казалось парадоксально, но беря в расчет, что самый частый фактор, приводящий к резкому снижению активности человека, к резкому подавлению человека, к плохому настроению, к изменению нервной системы, это депрессия, то бодрящий стимулятор, уважаемый Юрий Сергеевич, радиослушатели, как раз будет правильное лечение психотерапевта, психиатра в рамках подбора препарата, который лечит депрессию. К сожалению, в России лечить депрессию, ну вот прямо скажем, не модно. Люди очень почему-то боятся психотерапевта, очень почему-то боятся психиатра. Вот, почему-то воспринимая это как-то крайне негативно. Вот, совершенно четко за последние 20-30 лет произошла, ну, просто революция в помощи психологической, психиатрической людям как таковым. И прием, если есть депрессия и не помогает общие меры, прием препаратов для борьбы с депрессией, он, ну, не знаю, просто человека переводит в другое совершенно качество жизни. Все знают, что позитивный человек живет дольше. Все знают, что позитивный человек имеет совершенно другой уровень и качество жизни. И люди не виноваты, что у них случилась депрессия. Ну, так вот случилось. Одна беда в жизни, другая беда в жизни, болячки, проблемы, изменения в семье, на работе. Пенсия – это тяжелейший фактор для депрессии, пенсия. Человек всю жизнь работал, у него была задача, он ходил, а тут случилась пенсия, и он другого себе занятия найти не может на самом деле. Вот. И в этой ситуации помощь или временная, или более долгосрочная очень важна. Поэтому как это не звучит, может быть, так не то, что вы хотели услышать, но если у человека, вот, а это чаще всего, резко ухудшается настроение, он не получает удовольствия от жизни, у него очень часто плаксивость, слезы, вот, у него вот весь комплекс, который соответствует вот депрессивным изменениям, то это есть такие средства. И они очень хорошо работают. И люди, начав лечиться, видят, что вот если они год или два жили в депрессии, это год-два потерянной жизни. Как только они начинают лечиться, они начинают жить совершенно по-другому. Поэтому нужно на это обратить внимание. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос из города Шаля. Задает наша радиослушательница Нина Дмитриевна. Может ли недержание мочи привести к болезни почек?
Уважаемая Нина Дмитриевна, радиослушатели, если говорить непосредственно о причинно-следственной связи, то недержание мочи не приводит к болезням почек. Это разные совершенно вот такие все-таки факторы здоровья. Вот, для болезни почек, ну, вот две основные причины. Первая причина – это инфекция, там другие перерасполагающие факторы – песок, мочекаменная болезнь, камни в почках. Вот, иммунные воспаления, они никак не связаны с фактором риска вот, держания мочи как таковой. Непосредственно сами по себе воспалительные заболевания мочеводящих путей, они могут все-таки провоцировать недержание мочи, скажем, такие хронические воспалительные процессы, как хронический цистит, да, они могут вот, в свою очередь давать вот такие вот симптомы, неблагоприятный фактор. Но вместе с тем надо совершенно четко понимать, что вот сам по себе вот этот симптом или состояние недержания мочи — это, к сожалению, очень распространенная проблема. Распространенная проблема, которая встречается чуть ли не у 30% людей старше 30-40 лет как таковых, и поэтому этим нужно заниматься достаточно серьезно, обращаясь к специалисту, урологу как таковому. Там он сам подбирает, безусловно, совершенно четкие комбинацию и лекарственных средств, и физиотерапевтических методов. Сейчас есть очень замечательные физиотерапевтические методы, так называемая биологическая обратная связь. Эти вот методики, они развиваются во многих современных клиниках, когда человеку учат контролировать и акты и мочеиспускания, и дефекации вот, при запоре, при недержании мочи, при других каких-то расстройствах как таковых. Поэтому нужно обязательно советоваться с врачом в отношении, значит, в отношении тех расстройств, которые есть. Мы, конечно же, в нашей передаче с вами говорим о профилактике. Профилактика, развитие, удержание, особенно у женщин после нескольких родов, проводится с молодого возраста. И рекомендуется, безусловно, лечебная физкультура, тренировка мышц соответствующих тазового дна, соответствующие упражнения есть. Очень важно следить за весом, потому что избыточная масса тела, к сожалению, крайне негативно сказывается на этом состоянии. Физические нагрузки, ходьба, активный образ жизни, как ни одна другая методика не способствует вот, профилактике действительно вот этого состояния, о котором мы говорим. Контроль гормонального профиля и, безусловно, наблюдение вот у специалиста, если возникают те или иные хронические воспалительные заболевания. Вот, пожалуй, тот комплекс профилактических мер, который нужно помнить и применять. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И еще один вопрос от Нины Дмитриевны. Садится зрение, что делать?
Уважаемые Нина Дмитриевна, радиослушатели, к сожалению, нарушение зрения – это симптом, под которым скрывается огромное количество различных состояний и заболеваний. Это может быть и ухудшение остроты зрения, да, когда вот острота зрения, способность глаза различать мелкие детали наблюдаемого объекта на определенном расстоянии снижается. Это может быть изменение четкости изображения, даже зависимость от определенного угла. Это может быть и такие ощущения, как там, песок в глазах, который изменяет многие важные функции, да, которые мы обсуждаем с вами. Но, безусловно, чаще всего речь идет, если говорить о возрасте, это, собственно, так называемое состояние пресбиопия или зрение. Возрастное изменение зрения, возникающее у людей старшего возраста и проявляющееся снижением способности различать мелкий шрифт и детали на близком расстоянии. К сожалению, это достаточно часто такая вот естественная реакция из-за снижения эластичности связок, структур самого глаза и вот фокусировка нарушается. Это только одна из частей, потому что могут быть проблемы с хрусталиком. Могут быть проблемы и непосредственно с другими структурами глаза, как таковыми, такими, как со стекловидным телом. Могут быть проблемы и с сетчаткой. То есть на самом деле, как минимум, только несколько десятков групп можно назвать состояний заболеваний, и по одному только симптому установить практически невозможно. Поэтому, безусловно, я думаю, все мы с вами принимаем, понимаем и, безусловно, не оспариваем, что здесь обязательно нужно обратиться к офтальмологу, специалисту, который занимается зрением. Он, во-первых, проверит глазное дно, очень важно, проверит прозрачность хрусталика, определит зрение, поставит диагноз. Тем более, что осмотр у окулиста – это не болезненно, в общем, и достаточно недолгая процедура как такова. Но если говорить в общем о мерах профилактики для того, чтобы на самом деле сохранять зрение с молодого возраста насколько можно, то есть, безусловно, комплекс определенных мер, которые предлагаются всем. Они начинаются, как правило, со строгого соблюдения определенной освещенности рабочего места. Это очень важно. Второе – это комплекс упражнений для глаз. Самый простой комплекс – это несколько раз в день, в течение хотя бы там 5-10-кратного повторения, менять фокусировку. То есть вы смотрите то на дальние предметы, то на близкие предметы, то на дальние предметы, то на близкие предметы. То есть того рода такая вот лечебная физкультура для мышц глазного дна. Это очень важно. Вот. Очень важно давать отдых глазам в течение рабочего дня. Хотя бы каждые 45 минут. Не зря в школе на самом деле существуют перемены. В первую очередь еще и для, в общем, вот, того, чтобы поберечь орган зрения, потому что он дает нам 90% информации. Если вы на работе постоянно напрягаете глаза, пишете, читаете, значит, разбираете шрифт или еще какие-то вещи, то каждые 40-45 минут, конечно, хорошо бы хотя бы в течение одной минутки там, вот, сделать упражнение, да, на изменение фокусировки, дать глазам отдохнуть, там, снять очки, там, закрыть глаза, сделать короткую паузу как таково. Вот. Это очень важно. С точки зрения питания, что очень важно? Важно следить за приемом продуктов, содержащих витамин А и витамин Д. Вот здесь очень важно. Ну, витамин А – это в основном продукты растительного происхождения, морковь, овощи, содержащие соответствующий пигмент. Витамин Д – это значит, яйцо, молочные продукты, рыба. В основном, ну или мы с вами понимаем, что витамин D, безусловно, лучше принимать для средней полосы России, потому что, к сожалению, в рационе полностью восполнить потребность в витамине D не получается. Или офтальмолог. Посещение офтальмолога даже для профилактического осмотра не реже одного раза в год, в два. Это очень важная ситуация, особенно если есть проблемы с глазами у родителей, у бабушек и дедушек. То есть начинать очень рано, на самом деле, профилактические меры. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас из Нижнего Тагила вопрос от Нины Федоровны. Сестра сдала анализ крови. Эритроциты ниже нормы 3,54. Среднее содержание гемоглобина выше нормы 34,2. Чем объяснить такие показатели?
Уважаемая Нина Федоровна, радиослушатели, очень радостно, что действительно мы с вами все чаще и чаще проходим профосмотр. Да, я надеюсь, что это в рамках профосмотра было сделано, когда раз в год, даже при, в общем, неявных каких-то проблемах, человек все-таки находит время и сдает общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию проходит, да, биохимию крови, на сахар, холестерин, амилазу, печеночные показатели, креатинин, и тогда, в общем, профосмотр можно считать замечательным и выполненным как таковым. В общем, анализе крови действительно в первую очередь мы оцениваем так называемые показатели гемоглобина и эритроцитов. Если количество эритроцитов снижается, если количество гемоглобина снижается, то речь идет об анемии. Анемию мы делим на три важных подгруппы. Так называемую анемию с низким содержанием гемоглобина, да, так называемую гипохромную. Как правило, это анемия связана с дефицитом железа. Но для этого, чтобы подтвердить, нужно сдать железосыворотки или ферритин, такие показатели, которые говорят об обмене железа в организме. Норма хромная, отдельная ситуация. Вот, или гиперхромная. Гиперхромная анемия очень часто, то есть когда содержание гемоглобина клетки выше в норме, формируется у человека при дефиците двух факторов. Это дефицит витамина В12 или дефицит фолиевой кислоты. Вот если бы я был бы врачом, на приеме такую ситуацию видел, я бы человеку порекомендовал дать анализ крови на витамин В12 и фолиевую кислоту обязательно. Вот. И если там есть дефициты, то, соответственно, вот назначил бы вот соответствующую заместительную терапию как таковую. Поэтому это может быть дефицит определенных витаминов. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Из Сысерти вопрос сейчас от Ирины. У мамы и бабушки был ранний артроз, у меня тоже начинают болеть колени при нагрузке, возраст 30 лет. Есть ли смысл начинать принимать хондопротекторы для профилактики и как защитить суставы от болезни?
Уважаемая Ирина, радиослушатели, безусловно, ну вот, наверное, лучше не придумаешь такой иллюстрации к нашим беседам, к нашим разговорам о знании болезней в роду, о наследственности как таковой, чем вот эту ситуацию как таковую, которая действительно помогает понять и принять очень важность наследственного фактора как такового. И если у родителей по материнской линии, да, прослеживать то или иное состояние заболевания, то вероятность его у детей очень высока. И здесь мы видим тоже признаки артроза, симптомы, ранние признаки артроза, то есть это все-таки боль при нагрузке, те или иные дискомфортные явления. Мы с вами помним, что артроз – это дистрофическое, то есть связанное с нарушением питания, заболевание хряща крупного сустава. То есть, как правило, это коленные, тазобедренные суставы из-за повышенной нагрузки начинают, если условно говорить, испытывать из-за механических факторов те или иные аспекты нарушения питания. Хрящ становится менее эластичным, он теряет свои функции амортизатора, да? Вот, и в результате этого возникают те или иные симптомы состояния заболевания. Что делать? Первое. С двойным вниманием обратить внимание на вес. Дело в том, что у людей с артрозом даже лишние 2 килограмма иногда являются значимым, существенным фактором, определяющим развитие заболевания. Поэтому нужно серьезнейшим образом обратить внимание на вес. И здесь, ну, как правило, такие сравнения о том, что у меня большинство подруг имеют такой же вес, но не болеют суставами, в общем, не будет являться аргументом, потому что, ну, вот у подруг, допустим, нет наследственности, да, и для них и там лишние 5 килограммов не драматичны, вот, а для человека с повышенной наследственностью лишние килограммы драматичны. Обратите внимание на вес. Если у вас рост 170 сантиметров, то идеально вам иметь вес 60-62 килограмма. Ну, надо с врачом, конечно, индивидуально посоветоваться, потому что я не знаю вашей конституции, не знаю многих других аспектов как таковых. Я очень условно, приблизительно говорю ситуацию. Вес. Поэтому, начиная с 30-летнего возраста, нужно обратить внимание на питание как таковое. Но бывает и обратная, кстати, ситуация, когда человек имеет дефицит массы тела. Почему-то это стало сейчас модным у современных девушек, иметь вот дефицит массы тела как показатель красоты. Ну, может быть, это показатель красоты, но не показатель здоровья, потому что любой дефицит массы тела так же опасен, как и избыточная масса тела. Поэтому нужны золотые рамки. Вес должен соответствовать нормальным значениям как таковым. Вот. Поэтому здесь нужно посмотреть и ту, и обратную ситуацию как таковым. Второй момент. Начиная уже с молодого возраста, лучше не придумаешь времени, когда нужно заниматься мерами физиотерапевтическими и санаторно-курортными. То есть, если у вас есть такая возможность, и вы выбираете возможности, какой бы курорт посетить, лучше посетить курорты, где есть вот как раз лечение опорно-двигательного аппарата. Там есть инструкторы ОФК, там есть соответствующие подходы, физиолечение, водное лечение, да, электролечение, грязелечение. Это второй очень важный фактор профилактики. Да. Вот. Следующий момент из образа жизни, помимо диеты, я бы, наверное, даже его поставил выше, чем санаторно-курортное лечение, это, конечно же, физическая активность. Вам нельзя бегать. Ну, бег – это вообще особая ситуация по значимости для профилактики. Не все врачи согласны, что он имеет большое значение. А вот ходьба, особенно скандинавская ходьба с палками, с лыжами, да, для вас она, мне кажется, самая замечательная. Лучше скандинавской ходьбы может быть только велотренажер для человека с больными коленями. То есть очень важно выбрать время, купить абонемент или дома завести на день рождения себе вот велотренажер и 20-30 минут в день вот этот велосипед крутить. сустав работает за счет обмена суставной жидкости. И если сустав работает не под нагрузкой, он питается во много раз лучше, чем сустав под нагрузкой. Поэтому велотренажер для больного колена – это просто чудесная вещь, особенно для ранней ситуации. Конечно, когда там уже тяжелый дистрофический процесс, это сложнее. Вот. Ну и что касается хондропротектора, здесь вы можете встретиться с мнениями, как подтверждающими эффективность, так и не подтверждающими эффективность. Дискуссия, к сожалению, есть. Я не беру на себя такую роль арбитра. Ну, как врач, я их назначаю пациентам, поэтому считаю, что они имеют значение. Поэтому вес, физическая активность, ходьба, велотренажер, хондропротекторы, питание, естественно, которое будет балансировать вес как таковой. Добавил бы сюда еще витамин D и кальций. Я думаю, что это такая базовая мера профилактики, которая должна дать очень хорошие результаты. Спасибо.
Вопрос от Людмилы Александровны. Она спрашивает, в чем причина икоты и как от нее избавиться?
Уважаемая Людмила Александровна, радиослушатели, икота есть проявление такого резкого сокращения мышцы, так называемой диафрагмы, которая участвует в дыхании, и межреберных дыхательных мышц. Возникает она, как правило, при перераздражении нерва, питающего диафрагму. Другое дело, что факторы, перераздражающие его, их слишком много может быть. Это может быть и перераздражение со стороны нервной системы, это может быть и психологическая ситуация, да, это может быть и заболевание дыхательных путей, это может быть заболевание желудочно-кишечного тракта, это могут быть эндокринные расстройства, такие, как, скажем, гипергликемия. Поэтому, безусловно, когда речь идет об икоте, нужно в первую очередь составить карту здоровья, посмотреть, есть или нет какое-то заболевание легких, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, и обязательно пройти курсы и хорошее лечение, в общем, этих состояний. И в первую очередь, конечно, диагностику, то, чтобы выявить, есть или нет те или иные. Поэтому не только нужно обратить внимание на икоту, но и на симптомы, которые есть в других органах систем. Если ничего нет, то специально искать, наверное, нецелесообразно. Вот здесь нужно посоветоваться с врачом. Но если у человека часто икота и у него боли в животе, да, с определенной периодичностью, и у него там есть камни в желчном пузыре или эрозии в желудке, то, безусловно, здесь нужно очень важно лечить, соответственно, желчный пузырь, желудок, и параллельно обращать внимание на икоту. Икота очень часто встречается как функциональное расстройство, то есть не при каком-то заболевании, как реакция на пищу, как реакция на температурный фактор, то есть человек поел холодного, выпил газированный какой-то напиток на самом деле. То есть такая эпизодическая икота, она не является такой болезненной, беспокоящей проблемой, но если икота встречается у человека ежедневно, много эпизодов и длится больше 2 недель, это, безусловно, вопрос, который нельзя не решить без участия врача. То есть здесь врач очень важен и нужен в качестве человека, который действительно будет в первую очередь определять, с чем связан этот симптом. Это не само по себе заболевание, а, как правило, состояние, которое с каким-то болезнью связано. Особенно если я говорю по частоте и длительности присутствует. Само по себе решение. Самые простые способы справиться с икотой, если она эпизодическая, то есть не беспокоит постоянно человека, возникает от случая к случаю, это, метод дыхания. То есть взять бумажный пакет, подышать в него, или полиэтиленовый пакет. Бумажный пакет удобнее, потому что полиэтиленовый спадает очень легко, поэтому бумажный пакет, дышать в него, закрытый. Это такая методика, когда увеличивается уровень углекислого газа и уменьшается сокращение диафрагмы. Еще более простой метод – это просто контролируемое дыхание, то есть вдох глубокий, выдох, вдох, задержка дыхания, насколько это возможно, несколько секунд комфортно, выдох, то есть такой контролируемый аспект, который ослабляет мышцы, резко сокращающиеся, определяющие икоту. Ну, или полоскание вот холодной водой в горло, или несколько глотков холодной воды. Но здесь надо не переусердствовать, безусловно, с точки зрения того, чтобы горло не простудить, это очень важно. Вот такие все-таки аспекты, если часто, то к врачу, если редко, эпизодически, то можно справляться самостоятельно в домашних условиях. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Вопросы у нас на сегодня закончились. И, как всегда, ваши рекомендации нашим радиослушателям, ваше завершающее слово.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Мы с вами спектр проблем летних, в принципе, определили в предыдущих передачах. И помню с вами, к сожалению, мы с вами видим, что чаще и чаще, ну, лето идет, ничего нового, встречается отравление, поэтому будьте очень внимательны. К гигиене, мойте руки, употребляйте воду исключительно только в кипяченом виде, несмотря ни на что, из какого бы источника вы ее самого чистого, в общем, себе не приобрели, не привезли. Это закон. Потому что даже самый чистый источник может быть заражен там, фекалиями, отходами, там, грунтовыми водами, там, птицы, звери, насекомые, переносчики, мухи. То есть это все, к сожалению, факторы известные. Поэтому водный путь летом имеет особое значение. Кипятите воду. Мы же видим с вами, что в том регионе отравления какие-то массовые, просто сотнями люди травятся, и в том числе из-за несоблюдения гигиенических норм и мер как таковых. Второе – это, безусловно, борьба с летними факторами. Тепловой удар, солнечный удар, толстые передачи мы с вами подробно разобрали. Сейчас не грозит вроде бы, да, погода какая-то уж прям осенняя совсем, но опять солнышко обещает, поэтому берегите себя, обязательно носите головной убор, соблюдайте водный режим, летом очень важно, а в периоды солнечной активности людям старше все-таки 40 лет крайне нежелательно работать интенсивно вот под палящим солнцем. Нужны меры профилактики очень серьезные в этом плане. Коронавирус сейчас отступает потихоньку, но случаи спорадически, к сожалению, есть. И, видимо, к сожалению, они будут уже вот долгое время с нами. Поэтому, памятуя все факторы профилактики, помните о посещении общественных мест в маске, соблюдении гигиенических навыков и социальной дистанции в этой ситуации. Тогда риск заражения будет, конечно же, меньше. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.